и я не хочу представлять непредставимое, тем более что мы с ним, как я уже говорил, в разных плоскостях».
«Как в разных?» — переспросил Скилли.
Дивана положил на столик лист бумаги, а второй лист поставил сверху на ребро.
«Вот», — сказал он,
— «это плоскость я, а та — Сарт. Понимаешь? И я вот здесь, на столе, а он там, вверху или внизу. И мы безразличны друг другу».
Скилл кивнул. Он понимал. Плоскость — это когда плоско. Дивана на столе, а Сарт вверху. Или лучше внизу и подальше. Он пригляделся повнимательней и поднял глаза на Упурка. «Ты вот тут». Скилл морщил брови, раздумывая вслух. «А Сарт тут. Но вот здесь, посередине, вы пересекаетесь? Что тогда, Дивана?» И он ткнул пальцем вместо пересечения.
Дивана поднял стоячий листок и расположил его горизонтально, над лежащим на столе.
«А так?» — как-то неуверенно спросил он у Скильярда.
«Так ведь не пересекаемся?»
Скилл хитро улыбнулся. «Здесь не пересекаетесь», — подтвердил он. «Здесь. А там далеко за комнатой, за коризами, за городом, кто его знает. Вдруг да пересечетесь».
Дверь хлопнула, и в комнату вошел огорченный Перрон.
«Не хочет», — он развел руками, и Скилл сразу понял, кто не хочет и чего не хочет.
«Просил, уговаривал. Нет, и все. Врет, наверное. Одна надежда, что...»
В последних словах Перрона не было уверенности. «Так, досада и мальчишеская злость».
«Ну и не надо», — утешил его Дивана. «Просил, говоришь, на коленях, небось, стоял. Не расстраивайся. Сам же видишь, одна надежда на меня. Мы ненормальные, все-таки судьбоносные». Дивана развернул скрученный в трубку список. «Садитесь, ребята. Вернемся к нашим баранам».
«Вернемся», — подтвердил Скилл, придвигая табурет поближе и думая, что потом, когда все кончится, надо просить у Пурка, кто же все-таки такие эти самые бараны.
Глава 13. Мы ко времени пришли по бездорожью, задыхаясь от любви и нелюбви. Только ложью мы не пользуемся. Ложью мы не пользуемся. Нет ее в крови. Владимир Рецептор. Город. А вернее, то, что от города еще оставалось, вибрировал от переполнявших его слухов. Слухи появлялись ниоткуда и уходили в никуда, обрастая за краткий свой век невообразимо пестрым шлейфом домыслов и подробностей. Тощие ножки сплетен путались в этаком подоле и носили своих хозяев от квартала к кварталу, от развалин центра к пепелищам окраин. И даже в зеленый замок забегали легкие на ногу слухи, и привратники дикой дружины приветливо опускали мост перед болтливыми гостями. О чем говорил ветер? О чем шептались редкие сохранившиеся деревья? Что орал всполошившийся гром с любопытного неба? Да разное. Не успели стихнуть волнения умов в связи с таинственным исчезновением сумасшедшего маньяка Диваны Упурка, вносившего дополнительную остроту в без того пересоленную городскую жизнь, как странные заказы обрушились вдруг на ремесленные кварталы, и те было заортачились, но внезапно согласились и принялись ткать, ковать, плести. И трупожоги облегченно вытирали лбы, радуясь некоторому уменьшению их нелегкого труда и одновременно досадуя на малую добычу, ибо число невинно и винно убиенных резко сократилось. Город притих и ждал. Ждал неведомо чего. И это пугало больше привычного хаоса реальности. И дождался. Все, от сопливых недоростков до облысевших старшин, были ошарашены невесть откуда взявшимися сообщениями о предстоящей публичной смерти объявившегося Диваны. И на фоне такой сенсации как-то затерялся тот факт, что упурок обнаружился в коризах этих ужасных подмастерьев и был на сегодняшний день подозрительно жив-здоров, чего и всем желал. А там уж громом среди ясного неба грянула весть о великой ночной битве между воровским крысиным кланом долбоносиков и выбравшимися из своих катакомб подмастерьями. Битве за похищенных дорогостоящих женщин в неизвестном, но крайне большом количестве. Битве, когда пять впервые объединившихся банд под предводительством самого свиного когтя преградили дорогу взорвавшимся юнцам, и предполагаемая забава обернулась четырехчасовой обоюдной резней с перерывами на взаимные оскорбления и вопли безумного упурка, рвавшегося в бой, но его крепко держали телохранители или охранники, не разобрать в темноте, из тех же подмастерьев. Под конец связанного Дивану уволокли с поля боя, и правильно, нечего разменивать столь ценную всем населением ожидаемую гибель на дешевую смертишку в глупой потасовке. А потом в гущу свалки выпал из ночного мрака серый бешеный призрак в развивающемся балахоне. Это тогда клином зацепило сопротивлявшегося упурка. И когда после прохода сквозь вопящих бойцов он вырвал кадык у свиного когтя, то оставшиеся в живых окраинные шакалы живо решили, что женщин они себе и сами натаскают, и вообще, баба она и есть баба, а подмастерьям тоже хочется. Люди как-никак, и еще очень даже люди, вполне, только злые до чрезвычайности, мостовая им пером. Потом город 3 месяца гудел вхолостую ввиду отсутствия особых происшествий, если не считать выходов дикой дружины из-за своих стен. Угрюмая стальная черепаха под панцирем остроклювых щитов дважды скрежетала по улицам, и при виде мелькающих в переулках жителей строй дружинников чуть сужался, самый громогласный из них взбирался на плечи сотоварищей и орал в тишину молчащих руин всего одну фразу. «Что у вас тут происходит? Что?» Город не отвечал. Черепаха втягивала голову под панцирь и уползала в замок, топорща чистокол копий. Жертв не было, и даже окраины горели значительно реже. По истечении 13-й недели на площади, где обычно собирался ежегодный круг, объявились подмастерья. Дюжина или полторы. Они приволокли на брусках 9 прочно сколоченных пандусов разной формы и принялись подгонять их один к другому и крепить конструкции к закопченному провалу стен разрушенного особняка. Там, в руинах, умудрились сохраниться остатки невообразимо покосившегося балкона и торчащих из кирпича балок. Собравшаяся вокруг толпа с интересом следила за развитием событий, но драться не спешила. Одни требовали подождать до выяснения назначения стройки, а уж потом начать резать неугомонных строителей —